грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Журналист «Новой газеты» Алифия Рус, несколько месяцев находившийся в центре временного содержания из-за обвинений в нарушении миграционного законодательства, покинул Россию. Он вылетел в Германию из московского аэропорта Шереметьево. «Новая газета» выразила благодарность всем, кто поддерживал журналиста и оказывал ему помощь. Сегодня ситуацию мы обсуждаем с корреспондентом узбекской службы «Радио Свобода» в Москве Умидом Бабаматом и правозащитником, корреспондентом «Новой газеты» Екатериной Фоминой, который принимал активную участие в спасении Алифия Руза от депортации. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Давайте, Екатерина, с вас начнем. В чем была ситуация двусмысленная и юридически, и правово, возникшая вокруг Алифия Руза?
Было два дела. Дважды суд признавал, что Басманный суд признавал, что Али нужно выдворить. Во-первых, потому что он нелегально находился здесь, потому что в 2012 году он потерял паспорт узбекский. Соответственно, получить новый он не мог, потому что для этого нужно было обратиться в посольство, а потом поехать в Узбекистан. В Узбекистан вернуться он не мог, потому что когда он находился там, его задерживали и пытали. Его склоняли к тому, чтобы он сотрудничал, к тому, чтобы он стал стукачом, по сути, чтобы его отпустили, он согласился, и потом он, бежал, уехал в Россию. То есть какое-то время он находился здесь со своим узбекским паспортом, а потом потерял его. И, по сути, мы знали, да, что он находится на нелегальном положении. С помощью газеты, с помощью правозащитников пытались подать на статус беженца, чтобы получить здесь этот статус в России. Ему отказывали. Несколько раз мы получали отказ. И вот 1 августа его задержали. Задержали прямо около редакции. И обвинили его в том, что он нарушил миграционный закон, ну что, по сути, он нелегально находится здесь, и предписали выдворить его. И мы очень испугались, то, что выдворят его в Узбекистан. Поэтому срочно, в течение нескольких дней, обратились в ЕСПЧ. Как бы в ЕСПЧ такие дела быстро не делаются, потому что в ЕСПЧ огромная очередь заявителей, просителей.
Ну, мы знаем все ЕСПЧ, да?
Да. Но среагировали очень быстро и ввели запрет на выдворение до тех пор, пока дело его не будет рассмотрено судом, пока не пройдут все стадии апелляции. И когда там была правовая коллизия именно в том, что непонятно было, куда его нужно выдворить.
Вот,
в третью сейчас, страну, да. Или в Узбекистан.
Или в Узбекистан, да.
Да, мы настаивали на том, что раз его Россия выдворяет, значит, ему можно поехать в ту страну, в которую... куда угодно, только не оставаться в России. То есть мы настаивали на том, что какая России разница, куда он уедет. Главное, что он не будет находиться здесь. Но боялись, вот как Умин говорит, что действительно из центра временного содержания, где вот находился Али в течение полугода, людей просто вывозили, и потом они находились в тюрьмах уже в Узбекистане. Мы боялись вот именно такого поворота.
Умит, а какая тема? Тематика вот статей Алифия Руза могла более всего раздражать или Кремль, или Большой Ташкент?
Вот Алифия Руз здесь, насколько я знаю, я был с ним знаком, да, мы иногда переписывались, и я читал его статьи, он занимался в основном, и в «Новой газете» он нужен был как человек, который являлся бы своим в мигрантской среде. Вы знаете, что мигрантская среда в Москве, в частности в России, является очень закрытой. И «Новая газета», чтобы получать оттуда информацию, ту, которую мигранты, в частности узбекские, таджикские мигранты, не будут давать другим, а говорят при беседе, они могли только через Алифия Руза. Но опасность его, насколько я знаю, не в том, что он писал какие-то статьи. Такие статьи пишут многие. Вся его проблема связана, насколько я знаю, с его прошлым. Это тянется лет 10-15 назад, после дзержинских событий. Вот. Он из числа тех людей, которые хотели завербовать, как он сам говорит, из числа тех людей, может быть, даже он какое-то время жил и в Бишкеке, его оттуда хотели перевозить. Были слухи, что он работал и на казахскую разведку, и на службу национальной безопасности. Но в конце концов, он, как он сам говорит, он решил бежать от всех проблем, потому что если ты начинаешь сотрудничать с этими организациями, то все, ты уже оттуда не сможешь уйти просто так. Вот в этом он видел опасность для себя, и потому, приехав сюда, он решил стать беженцем, он стал во что бы то ни стало, он резал себе вены в Сахаровском центре и в следственном изоляторе, он объявлял голодовку, насколько я знаю, и все это делалось для того, чтобы не пасть в Узбекистан, потому что ему там действительно... его жизни могла угрожать смерть, и его просто могли не найти. Как происходит со многими другими людьми.
Екатерина, а какие вот были наиболее острые ситуации за эти годы с выходцами из Узбекистана или вообще с мигрантами, которые освещали и ваша газета, и другие службы? По-моему, там на каком-то рынке, на кладбище вот были узбеки завязаны, да?
Да. Али писал убитые на Хованском кладбище. Да, вот
когда лопатами дрались, да?
Да.
Там... Передел сфер.
Да, и делал...
Еще какой-то рынок подожгли, по-моему, летом.
Летом загорелась типография. Сейчас расскажу вот по порядку.
Давайте. Не так часто мы про Узбекистан говорим, то есть побольше.
Даже не столько про Узбекистан, сколько, в принципе, про мигрантов, потому что никто не смог разобраться вот с этим побоищем на Хованском рынке. Шел разговор о том,
там,
что это...
Там, один человек погиб даже.
Да.
Так и уголовного дела даже нет.
Нет, было уголовное дело, было расследование, но виноватыми опять оказались те же, кто попал под пресс.
Кто его возбуждал, понятно.
Основная проблема для всех журналистов, что источник информации с первых рук, это мигранты, это рабочие, которые на этом кладбище трудились. Они все залезли просто в свои домики, они не выходили ни с кем на связь, они очень боялись. И Али какими-то путями смог завоевать их доверие, потому что он разговаривает на невероятном количестве языков. Естественно, когда приходит человек, он располагает к себе, на их языке говорит, и они с ним согласились разговаривать. Они объясняли ему, что там произошло, какая их конкретно роль была в этом столкновении. Из типографии это опять же история таких маленьких людей, которые трудятся. Произошел пожар на типографии. Никто не заметил, просто небольшой строкой прошло количество жертв, и никто не обратил внимания на то, кто эти люди. Отмахнулись, что работали
там
какие-то.
Узбеки работали, да?
Там работали...
Граждане Киргизии, но да. Узбеки тоже были. Да,
этнические
узбеки. И большие, они,
да?
Они все граждане
там
Кыргызстана.
Там работали в основном девушки.
А, так это я помню.
Молодые.
Его как-то замяли втихаря.
Я не помню, было ли там какой-то
просто его возбудили и никому это не делали.
Вот так, в принципе, все происходит, особенно здесь-то у них нет никаких родственников.
А вдруг там
дальше...
криминал какой-то был?
Мне кажется, там, по-моему, был просто пожар. Ну, то есть коллизия была именно в том, что внимание на судьбы простых людей, потому что здесь некому за них заступиться, все их родственники на родине, и Али сумел найти... через социальные сети, через какие-то СМИ других стран, то есть в России никто про это не писал, составить небольшой профайл на каждую из этих девушек с фотографией, как такой, ну, мемориал, как отдать дань какую-то память.
Их тела, кстати, отправили на родину?
Да, отправили.
Ой, ужас, какие-то странности происходят. Так, а дальше? Вот уже с тех пор, по-моему, год прошел, да? С того побоища на кладбище.
Да, больше года,
да,
по-моему.
Даже больше
года.
По-моему, прошлым летом полтора года, да?
Да.
Я помню, что Али-то как раз у нас выходил по телефону, и ты рассказывал об этой ситуации. Там еще был такой пожилой человек, он был предводитель диаспоры узбекской. Он тоже не побоялся. Вот они двое не побоялись дать комментарии. Слушай, московские власти вообще как будто там ничего не было, там, по-моему, даже не приехал.
Там больше всех работал, насколько я помню, Карамат Шарипов, это руководитель диаспоры, таджикской диаспоры.
Таджикской, да.
Да, его, кстати, тоже недавно, буквально несколько месяцев назад, отобрали гражданство и выдворили в Таджикистан. Он никогда не был гражданином Таджикистана, он был военным, он всю жизнь...
А у него российское было гражданство?
Да, у него российское гражданство, он военный, он получил как военный здесь квартиру, у него отобрали квартиру.
То есть на момент
92-го
года он
выдворили.
Был военным?
То есть ему отомстили. Основном,
ну, то есть, да. То есть под пресс попадают в основном вот такие люди, которые не угодны кому-то.
Ну да, давайте в целом поговорим. Каковы главные проблемы вот тех диаспор среднеазиатских, которые расположены в Москве? Главное общее, что для них, может быть, какая-нибудь есть специфика?
Самая главная проблема – это разобщенность. Разобщенность, потому что большая часть диаспор находится в такой конкуренции, нелегальной конкуренции, и они борются за...
Не все сферы влияния поделены.
Да. Там большая часть из них занимается даже не защитой прав мигрантов, а занимаются продажей... сертификатов, побольше людей вот в свое сообщество привлекать для того, чтобы было на кого влиять. Но фактически защитой прав людей, мигрантов, беженцев, фактически занимаются единицы. Единицы абсолютно можно по пальцам вот пересчитать организации людей.
То есть лицензии какие-то на право работать нужны, да?
Огромное количество документов, не только лицензии. Даже и получив все эти документы, любой человек сейчас, любой мигрант, иностранец может быть объявлен вне закона. Потому что вас могут поймать где-нибудь в другом месте, вы показываете регистрацию, говорят, ты находишься не по месту регистрации. Это уже основание для того, чтобы возбудить против вас уголовное дело и выдворить.
Это ФМС нынешний занимается,
сейчас уже ФМС как такое не существует. Департамент
главку,
миграции.
Да,
департамент миграции при МВД.
Давайте у нас на связи сейчас будет Виталий Пономарев, правозащитник, эксперт по Центральной Азии, общество «Мемориал». Виталий, добрый вечер. Виталий, каковы главные проблемы диаспор среднеазиатских, которые оказались в Москве?
Ну, проблем много, и, конечно, связано с легализацией на территории России, и много правовых аспектов, там, с работой и прочее. Но вот та тематика, которую я занимаюсь, это прежде всего угроза принудительного возвращения в те страны, где, скажем так, не вполне демократические режимы существуют. Потому что не секрет, что тысячи людей, которые находятся на территории России как формально как трудовые мигранты, в действительности они уехали, оставили родину из-за того, что могли подвергаться преследованиям по политическим, религиозным, другим мотивам. Какого-то механизма предоставления им убежища, неформального, а реально действующего в России, для них не существует. То есть они просто пытаются затеряться, раствориться в потоке трудовых мигрантов. И вот в отношении выходцев из ряда стран, прежде всего Узбекистана, Таджикистана, сформировался целый бизнес, идет охота на таких людей, участвуют сотрудники спецслужб тех стран и сотрудники российских структур, фигурируют деньги, неофициальное денежное вознаграждение за поимку. И используются различные механизмы, то есть, ну, и экстрадиция, но это вот в меньшем числе случаев, и часто скрытая экстрадиция под видом административного выдворения, и даже есть случаи прямого похищения, то есть незаконного перемещения через государственную границу тех людей, в отношении которых проявляет интерес службы вот страны гражданской принадлежности. И здесь надо еще такой интересный момент отметить, что если, допустим, лет 10-15 назад, ну, те, на кого охотились, их обвиняли там в каких-то действиях на территории своей страны, мол, якобы они скрылись на территории России, то сейчас, когда знакомишься с материалами экстрадиционных дел, все чаще обвинения связаны с их деятельностью на территории Российской Федерации. То есть вели не те разговоры, встречались не с теми людьми, в чем позиция России такая, что вот у нас к ним претензий нет, но раз вот на родине к вам выдвигают такие претензии, вот мы вас отправляем туда, и там сами разбирайтесь со следственными органами. Ну, понятно, что там возможности для какого-то объективного разбирательства, доказательств своей правоты нет, и многие подвергаются пыткам и оказываются в судах по сфабрикованным обвинениям, а на основе полученных под пытками показаний заводятся новые дела в отношении новых и новых мигрантов. Вот эта цепочка, она, как ни странно, ну, если, вот, допустим, мы возьмем Узбекистан, она, как ни странно, не только масштабы такой практики не сократились после смерти Ислама Каримова, но, наоборот, мы сейчас видим очень интенсивное сотрудничество с Россией в этой сфере, может быть, даже более масштабное, чем вот перед, в последние годы правления Каримова. И все это, конечно, противоречит и международным обязательствам, в числе тех, кого принудительно перемещают назад, и те в отношении, кого вынесено решение Европейского суда. Вот. Но пока эту практику не удается остановить.
Спасибо, Виталий. Оставайтесь с нами на связи. УМИД, а есть ли какие-нибудь политические организации у мигрантов, какие-нибудь правительства в изгнании или, может быть, какие-то, ну, как сказать, временные политические какие-то структуры?
Как правительство, как такового в Узбекистане, оппозиции, да, за рубежом. Оппозиция, она сама по себе существует, но опять же она в разрозненном виде. Они пробовались лет 10 назад, оппозиция Узбекистана пробовала объединяться, да, возникла организация, называемая так, Национальное движение Узбекистана, да, НДУ. И это объединение, оно как-то попробовало объединить разные структуры людей, немного оппозиционеров разных взглядов. Среди них немного с религиозным уклоном и тех, кто придерживается противоположного мнения. Но они объединились. Но в настоящее время они опять разрознены, потому что Служба национальной безопасности сделала все для того, чтобы между ними возникли какие-то распри. Они сейчас в открытую сейчас большинство из них ненавидит друг друга и занимаются, тратят силы больше на борьбу не с режимом, а с другом. Да. Вот почему как таковой объединенной оппозиции за рубежом не существует. И это на мой взгляд, конечно, но показывают, вот действительность показывает, что люди, которые уходят из Узбекистана, они фактически просто находятся, предоставлены сами по себе. И защиты фактически им кто занимается.
Екатерина, а есть какие-нибудь предпочтения у Кремля среди вот этих государств Центральной Азии? Мы знаем, что в Кремле как бы недолюбливают, например, Грузию и Украину, а вот здесь вот у них все страны примерно на одном уровне, со всеми хорошие отношения.
Про другие страны сказать не могу, но на примере Али мы убедились, какое отношение с Узбекистаном, потому что несколько раз по непонятным причинам отправление Али вот как раз в третью страну срывалось. И срывалось в момент, когда уже были все стороны были согласны, это были куплены билеты, собраны вещи, и накануне нам просто сообщали, что вот опять какая-то бумажка нужна, или опять что-то нужно. И то есть у редакции сложилось действительно впечатление, что это договоренность между какими-то частными людьми, то есть с какими-то чиновниками конкретными в Узбекистане.
Да, Виталий, вопрос. Виталий, а какие существуют правовые нормы в отношениях между государствами, там, институте двойного гражданства или выдачи взаимной разыскиваемых через Интерпол? Вам слово.
Да, ну, двойные граждане не подлежат выдаче, то есть если одно из гражданств, которое имеет вот лицо, о выдаче которого запрашивает, имеет российское гражданство, он не подлежит выдаче, хотя здесь тоже бывают разные нюансы, то есть случаи, когда на основе, ну, скажем так, достаточно сомнительной информации, поступившей из того же Узбекистана, гражданство тех или иных лиц аннулировалось российское, то есть признавалось как бы недействительным, и после этого он передавался на родину. Значит, да, что касается общих норм, то там разная ситуация, связанная, допустим, с Узбекистаном или с Казахстаном. Я не буду там говорить о всех странах, но вот есть вот две страны, которые вызывают там наибольшую обеспокоенность и по масштабам практики, и по тому, чем грозит выдача, это Узбекистан и Таджикистан, то здесь действует до сих пор Минская конвенция стран СНГ 92 года, называется «Правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, уголовным делам», потом к ней там еще поправка принималась. И вот эта конвенция, она вообще не предусматривает, что наличие статуса беженца, допустим, оно является препятствием для выдачи. Она содержит вот те механизмы, которые вот позволяют, в общем-то, осуществлять нарушение прав человека. Правда, сейчас уже есть определенные, скажем так, позитивные изменения вот, ну, в российском законодательстве, например. Но, с другой стороны, как я уже сказал, очень часто выдача, она осуществляется не на основе норм права, а на основе тех или иных неформальных соглашений спецслужб. Когда, скажем, при выходе из СИЗО гражданина Узбекистана увозят неизвестные лица, а потом на все официальные запросы говорят, ну его друзья встретили и куда-то увезли. А потом выясняется, что этот человек летел самолетом узбекских авиакомпаний в Ташкент, там был арестован, на него возбуждено дело, причем летел по паспорту, срок действия которого уже истек. То есть понятно, что никакие друзья и он сам не могли бы купить билеты, перейти государственную границу в аэропорту, используя этот документ. То есть речь идет об операциях спецслужб. Были случаи, когда в том числе оформлялись фиктивные, ну, то есть документы, справка о возвращении, так сказать, временный документ, она оформлялась на другое имя, и по этим документам перемещали человека через государственную границу Российской Федерации. И были случаи, когда просто без всякого документального оформления передавались лица на летном поле и увозились, ну, в тот же Узбекистан.
Спасибо, поэтому... Виталий. Сейчас мы продолжим эту тему. Умит, я хотел спросить, а насколько репутация России была надежной в качестве политического убежища? Потому что когда-то все стремились попасть в Россию, это Россия, мол, отсюда выдачи нет.
Да. Вот, насколько ясно, на моем веку почти, я не помню, чтобы Россия кому-нибудь из мигрантов из Узбекистана, Таджикистана, да, Киргизии, Туркменистана выдавала статус беженца. Да. Выдают статус временного убежища, и то после очень больших войн, мытарств. И вот недавно, я не буду назвать имя этого человека, он сейчас до сих пор находится, он уже не в статусе беженца, он абсолютно вне правового поля, у него 5 детей, он находится сейчас в Московской области. Его не выдают статус, но его и не выпускают никуда. И таких людей огромное количество. Они, как сказал Виталий, находятся, они просто стараются раствориться, исчезнуть. И в любой момент они все время подвергаются унижениям, потому что у них не в порядке документы. Они все время должны отдавать кому-то какие-то деньги, чтобы не быть отправленным, как Алифирус, в Сахаровский центр, и не быть депортированным. И вот именно состояние этих людей, то, что они не получают правового статуса, они стараются уезжать. Спросите любого беженца, который приезжает по воле судьбы, оказывается, в России, для них Россия самая опасная страна, потому что Россия выдает без промедления. Если не выдает, то, как тут было сказано, их просто делают сертификат на совсем другого человека, и даже пересечение его границы никто не сможет найти его следы. Оказывается, что он сидит в тюрьме, уже получил какой-то срок, как было с огромным количеством людей.
Екатерина, а как вот насчет социальной защиты беженцев? Например, могут ли они спокойно отдать своих детей в школы или в детские сады?
Я очень активно общаюсь с гражданским содействием. Это едва ли не единственная организация, которая возглавляет Светлана Ганушкина. Они помогают именно беженцам вне зависимости от страны, вне зависимости от национальности. И вот общаясь с сотрудниками, я знаю, что действительно есть большие трудности с тем, что, чтобы отдать детей в сады, в школы. Иногда отказывают по надуманным причинам, именно из-за национальности, именно из-за того, что ребенок другой, и вплоть до того, что сотрудники гражданского содействия, они идут в суд с обращением о вот такой дискриминации, и я знаю, что есть положительные результаты, то есть добивались того, чтобы брали детей, и просто вынуждены, гражданское содействие вынуждено открыть школу вот на базе своей организации для детей, они занимаются с ними, дети учат русский, занимаются с ними как волонтеры, так и преподаватели, всеми остальными предметами. То есть все равно это получается закрытое сообщество, они все равно, получается, живут и варятся сами, ну, да, друг с другом.
Умит, а вот помните, был случай министра иностранных дел, по-моему, Туркменистана, был выдан Москвой, и его закололи, запытали, и на каком-то съезде даже
показывали. Борис Шахмурадов, по-моему, да, его фамилия.
Да. Его сестра не хотела отдавать,
да, да,
ее...
Да. Борис Шахмурадов.
Да, силы у нее отобрали, его отвезли, вот ничего про него больше не известно. Это было лет 10
пор...
назад.
Да, да, нет, про него ничего
уже,
не
уже
известно.
Нет, давно не язва.
Как неизвестно и про огромное количество других людей, которые волей судеб оказались в оппозиции. Он, по-моему, и не хотел быть оппозиционером, но так получилось, что он попал в опалу.
Он олицетворял какое-то, да, иное мнение.
Да, вот... Скажем, я хочу, вот тут было сказано, пока я не забыл, буквально на прошлой неделе вот стало известно о том, что из Сахаровского центра, в котором находился Али Фирус, именно в те дни в Узбекистан был выдан 29-летний Нурали Арзиев. Нурали Арзиев, который разыскивался по 159 и 244
статье. То есть он политический, да?
Эта статья называется, да, в Узбекистане называется политическими статьями. Это насильственный захват власти и свержение конституционного строя. В Узбекистане в настоящее время, именно сейчас, проходит следствие над рядом журналистов, которые тоже привлекаются по 159-й захват власти. Вот якобы несколько журналистов решили свергнуть власть, собрались и решили свергнуть власть насильственным путем. Вот журналисты. И один из них уже получил срок 6 лет, над другим временно остановлено, привлечены еще несколько чиновников по этим статьям. То есть в Узбекистане, несмотря на то, что вот идут разговоры о том, что там идет какая-то перестройка, реформы, людей продолжают передавать, людей продолжают именно по этим абсолютно несправедливым статьям. Кстати, статьям, которые не существуют, по-моему, ни в одной стране мира. И привлекать к уголовной ответственности. 159-я, 244-я. 244-я – это статья создания религиозной организации экстремистского толка и распространение религиозной литературы.
Вот, да, я помню.
То есть по этим статьям можно привлечь к уголовной ответственности любого человека, который высказался против главы государства, он уже является, как бы высказал антигосударственную речь. И, скорее всего, если бы выдали Али Фируза, его бы привлекли именно по этим статьям.
Не дай бог, да, давайте об этом
не
думать.
Не дай бог,
да,
конечно.
Давайте, Виталий Пономарев, зададим вопрос. Вот в советское время, ну, в перестроечное, такой был синоним... Коррупция, узбекское дело. Вот каково сейчас положение с коррупцией в Узбекистане? Насколько коррумпирована сейчас верхушка и правящая элита?
Понятно. Ну вот, чем ответить на этот вопрос, я хотел бы два уточнения внести. Во-первых, Борис Шахмурадов, конечно, не был выдан из России. Он был задержан, и он исчез, так сказать, в недрах туркменского ГУЛАГа. И до сих пор нет никакой официальной информации о его судьбе, то есть жив он, не жив, если жив, где находится, если, так сказать, погиб, где и что, несмотря на то, что были запросы и на международном уровне, и по другим каналам. Значит, второе уточнение я хотел бы сказать, вот здесь упомянули статью 244.2 Уголовного кодекса «Участие в запрещенной организации», по которой тысячи людей вот в Узбекистане находятся в местах лишения свободы. Весь парадокс состоит в том, что в Узбекистане Узбекистане в законе вообще не прописана процедура запрещения организации. То есть статья в кодексе есть, посадить по ней можно, а когда иногда возникает вопрос, это говорить участие в запрещенной организации, а когда, какой орган, когда ее запретил? Этот вопрос всегда судами снимается, потому что нет ни одного ни на законодательном уровне, ни там нормативного какого-то документа. Поэтому, честно говоря, вот эти все обвинения, вся эта масса людей, она просто содержится в тюрьмах незаконно, но пока, к сожалению, еще далеко до того, что эта практика будет пересмотрена. Ну и относительно коррупции, там, конечно, огромная коррупция в Узбекистане. Вот было много публикаций, в том числе международных СМИ, и о семье прежнего президента, и о высших чиновниках силовых структур правительства. Некоторые из них сейчас вот привлечены к ответственности, но я думаю, что это лишь очень как бы небольшое, только вершина айсберга показалась на поверхности. Вот. А режим абсолютно коррумпированный, система она во многом еще не поменялась, то есть многие люди находятся по-прежнему на ключевых постах, и если будут изменения, то не так быстро, как иногда представляют в публикациях, в интернет-публикациях, которые я видел в последнее время.
Спасибо, Виталий. Вот тот в прошлый раз, когда мы говорили о положении беженцев узбекских в Москве, мы вспоминали времена 1966 года, когда было землетрясение в Ташкенте, и вся страна поднимала этот город, помогала. Я помню, я кусочек своего фильма показал про ташкентское землетрясение. Там Андрей Вознесенский, тогда он, по-моему, даже жив был, прочел стихи «Помогите Ташкенту». Тогда это был символ, так сказать, интернационализма. А теперь чего вот символ нынешнего Узбекистана? Это получается такая черная дыра. И в политике, и в экономике, как вы считаете, умеет?
Ну, сами узбекистанцы сейчас, последние полтора года Узбекистан реально стал центром притяжения и внимания огромного количества стран, не только в Центральноазиатском регионе, но и всего мира. Крупнейшие страны наблюдают за тем, что происходит в Узбекистане. И сейчас нового президента, который уже полтора года там сидит, да, Шавкат Мирзияев, его называют чуть ли не... Горбачевым, а его вот реформы называют
прогрессивный человек,
да, да, перестройкой. И то, что он делает сейчас, вселяет огромную убежденность, что в Узбекистане все-таки наступит и уже наступают изменения. И судя по риторике главы государства, реально там происходит, он не просто говорит, кстати, он и делает. Сейчас, в данный момент, в Узбекистане идут огромные проверки и в системе МВД, чистка службы национальной безопасности, финансовой сфере, налоговой, таможенной. И была проведена крупнейшая операция по очистке от представителей службы национальной безопасности, МВД, государственных структур и так далее. И даже это чистки касаются даже вот абсолютно не силовых организаций, государственных организаций. Это все говорит о том, что Мирзиев хотя бы хочет казаться либеральным человеком, но делает он опять же это как в советское время
компанейщина.
Да, диктатом. Вот я сказал, должно так быть. И пока что оппозиция, еще не пустили оппозицию. Вот огромное количество интеллигентов собрали подписи с тем, чтобы многолетний диссидент и главный противник ислама Каримова Мухаммад Салих, который в настоящее время проживает в Турции, чтобы он вернулся. Буквально недавно эта петиция была подана президенту Узбекистана, но пока ответа никакого не было. Но даже Салих говорит о том, что Мирзиев делает очень много для того, чтобы Узбекистан стал более открытым. И самое главное, чего он смог сделать, это убрать многолетнего руководителя, серого кардинала и очень опасного для большинства беженцев Узбекистана, это ислама Рустама Инаятова и его помощника Шухрата Гулямова. Шухрат Гулямов это руководитель, такой был руководитель внутренних сил войсковых структур, скажем, СНБ, Службы национальной безопасности Узбекистана. Они сейчас все находятся под следствием, кроме, конечно, Инаятова. Инаятов получил неприкосновенность, он получил статус сенатора. Но, наверное, была такая договоренность между, между руководством Узбекистана.
Да, Екатерина, а какое у вас впечатление, на кого во внешней политике ориентируется Узбекистан? На, условно говоря, на коалицию, которая воюет с Афганистаном, или на Кремль?
Честно говоря, я больше по внутренним делам. Ну, а поэтому, если мне вот кажется, на ваш взгляд, Кукумиту можно этот вопрос переадресовать.
Давайте или к Виталию. Виталий, вы скажите, пожалуйста, каков внешнеполитический курс нынешнего Ташкента?
Ну, как бы, я бы сказал, что как бы Ташкент ведет игру с несколькими как бы игроками, и те, кто пишет, что у него такая уже пророссийская ориентация, они сильно преувеличивают, как и у Туркменистана, у других стран, у них есть свои интересы, да, и есть, так сказать, сближение, но пока бы я не сказал, что отношения с какой-то страной сейчас вот форсированно бы развивались, я имею в виду из крупных игроков, там с соседями вот действительно произошло улучшение отношений, в сравнении с тем, что было с периодом Карима. И мне хотелось бы здесь вернуться вот к чему, что да, есть определенные обнадеживающие заявления, признаки, целый ряд известных политзаключенных вышел на свободу, некоторые очень долгие годы провели, так сказать, десятилетия провели в тюрьмах. И с другой стороны, сейчас даже все эксперты разделились, насколько глубоко могут зайти эти изменения. Потому что, если вспомните, после смерти Ниязова в Туркменистане тоже говорили, что Бердымухамедов будет чем-то вроде нового Хрущева, но после 1-2 лет потепления, в общем-то, реформы свернулись, система уже другая, не такая, как при Ниязове, но, в общем-то, и нельзя сказать, что она слишком прогрессивная. И второе, когда мы говорим об Узбекистане, мне тоже хотелось напомнить период сотрудничества после 11 сентября. Было примерно 2-3 года тесного сотрудничества с Западом, когда по 1000 политзаключенных год освобождалось, когда же среди оппозиции в эмиграции были надежды, что вот-вот они в ближайших выборах смогут принять участие, если не в качестве партий политических, то хотя бы как самовыдвиженцев. Но потом произошли там известные теракты 2004 года, и под этим предлогом курс был свернут, и уже через там полгода вот эти все разговоры 2003-2002 году, они остались глубоко в истории. Вот пока трудно сказать, то есть, да, действительно, есть заявление, есть некоторые шаги, то, что чистят, вот это, начали чистить верхи репрессивной системы, это очень позитивные вещи, то, что, так сказать, налаживаются отношения с соседями, и вот, но насколько далеко зайдут это изменение, насколько они будут последовательны, пока сказать трудно. И также не произошло глобального пересмотра политики в отношении политических репрессий политзаключенных. То есть тысячи людей остаются в тюрьмах, и по числу политзаключенных Узбекистан по-прежнему, то есть число политзаключенных в Узбекистане больше, чем во всех остальных постсоветских странах вместе взятых.
Спасибо, Виталий. Дайте Умиде задам вопрос. Умид, а возможно ли в Узбекистане сценарий цветной революции? Когда там ближайшие выборы?
Ближайшие выборы.
Да, но обычно цветная революция, она возникает
по поводу цветной революции
на почве недоверия к результатам выборов.
За все эти годы вся пассионарная часть населения в Узбекистане, она была выдавлена.
Вообще вся.
Почти вся. Там осталась та часть, которая единица, которая находится под постоянным колпаком. Любые события, эти люди берутся под жесткий контроль. И те, которые остались, я имею в виду. А огромное количество политических находится, продолжают находиться в местах не столь отдаленных. И потому вероятность того, что любая, даже вот спонтанные на рынке происходит иногда под давлением происходят какие-то выброс энергии людей, оно сразу пресекается. То есть, судя по этому, в центральных городах там невозможно даже огромное количество милицейских, которые патрулируют города, и структуры, которые... там больше миллиона человек так или иначе относятся к МВД, силовым структурам, просто невозможно. И самое главное, не это, наверное, самое главное то, что люди, молодые люди, которые могли бы что-то изменить или стать основными двигателем, локомотивом этих революций, они находятся в трудовой миграции. Трудовой эмиграции, да, понял, и да. Потому вряд ли старики, и женщины и дети, которые остались там, смогут. Там иногда в некоторых кишлаках на юге Узбекистана, вот я был свидетелем того, что, как рассказывал один старик, когда привезли, умер кто-то из их соплеменников, не было молодых людей, чтобы дотащить тело до могилы. Его же до могилы, да, не было молодых людей и были вынуждены пригласить из соседних. Вот дело доходило даже до такого.
Да, Екатерина, то есть можно сказать, что в Узбекистане наиболее жесткий режим среди постсоветских, среднеазиатских республик?
Ну, потому что мы видим, я думаю, тут УМИД, опять же, больше эксперт, да. Но даже вот по опыту нашему, опять же, «Новая газета» писала про дело Бахадира Каримова, и как раз вот УМИД рассказал, что он пытался это дело как-то растрясти, раскрутить. По сути, ситуация аналогичная делу Али, тоже мужчина, которого... в Узбекистане обвиняли в том, что его братья выступали против правительства, и, соответственно, его тоже привлекли как члена семьи. Его избивали, пытали, он убежал в Россию, и здесь тоже не было возможности не получить ему никакого статуса. И благодаря огласке все-таки смогли тоже его с помощью ООН, с помощью гражданского содействия смогли отправить в Европу. Но вот про ситуацию с молодым человеком, 29-летним, про которого МИД рассказал, в силу того, что не было огласки, а таких случаев огромное количество.
Давайте Виталию зададим вопрос. Виталий, как вы считаете, возможно ли цветная революция уже в обновленном в Узбекистане после очередных выборов?
Я думаю, что пока никаких предпосылок не видно, потому что все-таки цветная революция предполагает элементарное функционирование каких-то элементов демократии, да, чтобы была какая-то борьба политических сил легализованная и так далее. Но вот в такой ситуации там, да, недовольство, оно может как-то организовываться. А в Узбекистане сейчас просто еще другая стадия развития, когда об этом даже вообще невозможно говорить. Потому что нет ни организованных политических сил, ни возможности участия в выборах каким-то альтернативным силам, даже просто людям с другими идеями. Поэтому, может быть, там о каком-то далеком будущем может возникнуть такая проблема, но сейчас просто другие проблемы стоят перед узбекским обществом.
Да, УМИД, ведь когда-то были какие-то попытки восстания, так там так... уничтожили всех демонстрантов, что с тех пор никто и не пытается рыпаться.
Я, кстати, являюсь одним из тех людей, который был в 92-м году среди той самой толпы студентов в вузгородке. И я тогда тоже был студентом, по-моему, учился где-то на втором курсе. И это было реально, это было первое стихийное такое выступление молодых людей. Но до этого, все-таки зерно вот такого способа свободоизъявления в Узбекистане все-таки дала организация, такие организации, как БРЛИК, ЭРК, последствий, да, это вот оппозиционные партии, которые руководили. Они, кстати, здесь, в Москве, проводили на Красной площади с плакатами, требуя независимости Узбекистана. Это, по-моему, был год 89-й или 90-й, да.
Да, перестройка еще была.
Да, да, вот в то время.
А как вы думаете, вот то, что сейчас Али Фирузов, это все-таки выпустили в Западную Европу, это не сигнал, что Кремль хочет смягчить вот режимы в своих сопредельных государствах, не терпеть такие откровенные диктатуры, которые сейчас там воцарились?
Нет, абсолютно не считаю, потому что это не сигнал, это скорее давление международных общественных организаций, общественных организаций и огромного количества общественности в самой России дало такой толчок, потому что, как было сказано, огромное количество людей продолжает передавать. Дело Али Фируза одно из этих дел. Одно из этих дел, которое стало известно большинству. И благодаря Али Фирузу мы сумели привлечь внимание к этой проблеме.
Виталий же сказал, что наибольшее число вообще политзаключенных среди всего Центральноазиатского
региона продолжает вот именно по 159, 242, 244, вот несколько статей, которые стандартные, как называют, статьи, по которым продолжаются...
А Узбекистан входит в юрисдикцию Страсбургского суда?
Нет. Нет, вот почему. Вот я хочу отдельно рассказать о деле, Хаятхана Насреддинова, нашего блогера, нашего коллеги, который писал блоги для нашего радио, если помните, какое-то время. Он вернулся в Узбекистан, он очень интеллигентный, абсолютно знающий свое дело человек. И даже этот человек в Узбекистане, попав под прессинг спецслужб, в конце концов был обвинен опять же в захвате власти, свержении строя. Вот преподаватель, вот представьте себе, иногда даже становится смешно, доходит до абсурда, но это может быть смешно для нас, но реально людей сажают по этим статьям, продолжают сажать. Вот и самая большая проблема все-таки, наверное, спросите любого беженца, почему узбеки здесь, и большая часть находится в России, такие как Али Фируз, или в других странах, именно под давлением спецслужб Узбекистана. Узбекистан создал, время Каримова создало такого монстра, монстра, который чуть ли не поглотило само себя. Но 20 лет с 95-го, 94-го, 95-го, если Рустам Инаятов является главой этой службы, самая большая проблема для этих стран, наверное, является в том, что любой руководитель таких структур засиживается долгое время. Что Каримов, что Инаятов, что имам Али Рахмон или руководители других соседних стран. Вот там, где засиживаются, конечно, у них огромное количество родственников.
Но они не считают, что они засиделись.
Да, но они не считают, что
засиживаются. Да. Давайте Виталию зададим вопрос. Виталий, вот, как правило, видна заинтересованность западных держав в свержении какого-то конкретного режима. Так было в Ливии, или так было еще в ряде стран, где была арабская весна. Как по-вашему, вот что выгоднее сейчас Западу? Стабильность при сохранении вот этих диктаторских режимов или их свержение в Средней Азии, имею в виду?
Я думаю, что просто Средняя Азия, особенно вот страны, находящиеся южнее Казахстана, они сейчас не являются приоритетом для Запада. Вот. И здесь такая как бы достаточно пассивная позиция. То есть я не думаю, что кто-то хочет свергать какие-то режимы. То есть с одной стороны их критикуют, с другой стороны пытаются налаживать с ними сотрудничество, в том числе вот как в рамках такой геополитической игры соперничества с Россией. То есть вот идет такая вот сложная многоходовая политика, но не направленная на какое-то радикальное изменение ситуации. Но, естественно, то есть я думаю, что если изменение произойдет, оно будет в какой-либо стране, потому что сейчас очень сложная ситуация. Она всюду есть откат определенной от демократических ценностей, но очень сложная ситуация не только в Узбекистане, но, конечно, и в Туркменистане, и последние несколько лет в Таджикистане, где вот в Таджикистане уже 15% от общего числа заключенных являются политическими по вот собственной как бы официальной оценке. Там, конечно, есть специфика каждой из стран. Вот, но, в общем, если что-то произойдет, это будет следствие, прежде всего, развития внутренней ситуации, а не какого-то внешнего вмешательства, а внешние игроки, конечно, будут уже подстраиваться под динамику тех изменений, которые будут наблюдать.
Спасибо, Виталий. Ну, во-первых, мы рады, что Олег Рус сможет продолжать очевидно свое творчество в «Новой газете», да, ему ничто не помешает прислать мне статьи теперь уже через другой email.
Восстановить здоровье бы нужно, ну, потому что за полгода без понимания, сколько он должен еще там находиться, когда его вышлют с постоянным
человек,
страхом.
Любой человек, который в тюрьме сидел, политзаключенный, нуждается, конечно, в...
С постоянным страхом, что действительно за ним могут прийти, и пока мы не уследим, действительно его вывезут. Поэтому сейчас нужно все-таки на это обратить внимание. Потом маму его полечить, и я думаю, что...
А мама где живет?
А мама его живет на Алтае. Да-да-да. И она в жутком состоянии именно в плане здоровья.
То есть вы не оставите вот эту семью, так сказать, своим попечением? Да?
Нет, ни в коем случае, потому что не только газета, очень большая группа поддержки вот именно сплотилась, российских, зарубежных журналистов, не только журналистов. То есть очень много людей сопереживали, писали, выходили на какие-то пикеты, то есть и за его судьбой действительно будут продолжать следить и поддерживать его как-то.
Да, вот на наших глазах такие же коллеги Алифе Розы стали политиками, помните? Такая есть Наташа Морали, она работала в New Times.
Да.
Вот. Ее сначала тоже не пустили в Россию, вернули в Молдавию, а теперь она, по-моему, там чуть не депутат и ведущий какой-то ночной, очень популярной политической
программы. Вот
хотелось
бы, чтобы Али все равно нам писал. Потому что, да, я думаю, будут сейчас
желающие. Да, это уже его дело, потому что он журналист. Да. Слава Богу, что у него руки свободны. И мы
вот
желаем...
Поэтому и счастье, что есть свобода выбора.
Да.
И мы плюс желаем. Еще для него есть и тема в Европе тоже огромное количество мигрантов, да. За права которых и о которых он может писать.
Да, да, и поэтому, Виталий, давайте мы на вас завершим нашу передачу. Скажите, пожалуйста, какие еще и много ли вообще политзаключенных центральноазиатских находится в России, чтобы знали наши радиослушатели, что нельзя оставлять эту борьбу за их освобождение.
Если уже в России находится, то это уже не политзаключенные, наверное. Но вот, пользуясь тем, что вот мы эту тему о мигрантах, беженцах затронули, мне хотелось бы привлечь внимание к двум моментам. Во-первых, буквально вчера возбудили уголовное дело здесь, в России, в Москве, на моего коллегу Бахрома Хамроева, который активно защищал права мигрантов в Центральной Азии. И обвинили его в том, что он зарегистрировал в своей квартире двух человек из Центральной Азии. Один его дальний родственник, другой это человек, по которому вынесено решение Европейского суда по 39-му правилу. Вот поскольку на момент там проверки они не проживали у него на квартире, вот сейчас под него выдвинуто уголовное обвинение. И призываю всех следить за этим делом. Мы вот сегодня распространили только пресс-релиз. И второе, что хотелось бы сказать, мы здесь критиковали власти России, критиковали власти центральноазиатских стран, но есть еще проблема, это позиция управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Дело в том, что если вот в период между 5 и 10 годом достаточно быстро рассматривались дела, так сказать, мигрантов в Центральной Азии, сейчас это процесс очень растянутый, очень неопределенный, когда фактически те люди, для которых существует угроза похищения территории России, не могут получить защиту, и только вот в исключительных случаях, как Алифе Рус, какие-то решения принимаются. И здесь, конечно, вот есть проблема взаимоотношений с международной бюрократией, ее понимание ситуации. Спасибо.
Спасибо большое, Виталий. Ну что ж, я считаю, что журналистское сообщество и все друзья Алифе Рус одержали маленькую, а может, не такую уж маленькую победу, что он на свободе и находится в свободном государстве. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. И так как программа Андрей Трухан, продюсер Елена Колупаева и Марк Штильман. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Evening air, listening like thought secrets. Heaven's harriers, these nestlings of nowhere, a lattering flutter of wings.
Поверх барьеров переводчики русской поэзии.
Как кони медленно ступают, как мало в фонарях огня. Чужие люди верно знают, куда везут они меня. Wie langsam nun der Schritt der Pferde, wie wenig Licht, Laternenschein. Булами ні з приходом ночі милість дарована, олтар накрить свята відчинена, і в темені хилилась, і при світанку будь благословенна, я говорив.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» сразу после новостей.